Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Авдеев. Я врач, психиатр, психотерапевт. И вот если Господь сподобит, планирую ознакомить вас с рядом тем относительно психотерапии, душевного здоровья, психического здоровья, причин психических болезней. Об этом мы с вами будем говорить. Поговорим и о так называемых греховных недугах, которые сегодня очень распространены. Это пьянство, наркотическая зависимость, злостное курение и еще много-много других тем. Сегодняшняя наша беседа будет посвящена психотерапии. Как наука психотерапии сложилась в конце прошлого века. В нашей стране в номенклатуре врачебных специальностей она официально значится лишь с 1985 года. Вот одно из наиболее простых и понятных определений гласит: психотерапия – это система лечебных воздействий на психику и через психику на организм больного человека. Отсюда и становятся понятными показания к психотерапии. Считается, что чем больше удельный вес психологических факторов, тем более психотерапия показана. Если попытаться кратко выразить сущность этого направления лечебного, то можно сказать, что оно представляет собой лечение словом, утешение, душевную поддержку обращающихся за помощью людей. По крайней мере, такие цели были продекларированы. Примечательно, что именно в советский период сформировалось это направление медицины. Ведь атеизм не давал душе ничего светлого. Особенно это касалось больных, скорбящих, обездоленных. К тому же врачам стало очевидно, что душевное состояние человека во многом определяет его здоровье. Вот и получился некий парадокс. С одной стороны, наличие души у человека не признавалось, и понятие это считалось сугубо идеалистическим. А с другой стороны, в клиниках стали появляться врачи, которые этой самой душе делали попытки помочь. С одной стороны, наличие души у человека не признавалось, и понятие это считалось сугубо идеалистическим. А с другой стороны, в клиниках стали появляться врачи, которые этой самой душе делали попытки помочь. Вот основной инструмент психотерапевта – это слово. Однако психотерапия это ведь призвана более не к словесному, но к духовному воздействию на человека. Ибо если за словами ложь, то и пользы никакой не будет. Без живительной силы духа слово может быть лишь пустым звуком. В древности говорили, что врачебное искусство держится на трех китах. Нож, целебная трава и слово. Нож – это прообраз хирургии. Целебная трава – собирательный образ лекарственных форм, а под словом понимается живое душевное отношение врача к больному. Вот психотерапия – это особая медицинская специальность. И связана она не столько с лечением в привычном понимании этого слова, сколько с воздействием на личность больного человека, на его душу. Она ставит перед собой благие цели. Однако, увы, на практике сегодня сложилась тяжелейшая ситуация, вызванная тем, что теснейшим образом соприкасаюсь с душой человека и пытаюсь ее врачевать. Эта область медицины оказывается духовно несостоятельной, не имеющей нравственных ориентиров. Нельзя облегчить душевное бремя другого человека, не имея своих собственных духовных ценностей. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Вот так вопрошает нас Священное Писание и тут же дает ясный и четкий ответ. Врач-психотерапевт может иметь докторскую степень, звание профессора или академика, однако это не меняет сути, если вера Христова для него лишь пустой звук. Собственно говоря, его усилия не дадут душе нужного ориентира. Более того, они могут, и часто так и бывает, они могут завести душу в пучину тяжких грехов и скорби болящего лишь умножиться. Сколько раз ко мне и к моим православным коллегам обращались за помощью люди, пострадавшие от так называемых горе-психотерапевтов, психоаналитиков, гипнотизеров и других им подобных личностей. И подобных фактов, к великому сожалению, становится все больше и больше. Вот духовная неопределенность, несостоятельность психотерапии, основанная на нравственном, с позволения сказать, плюрализме, позволила внедриться в нее огромному количеству оккультных психотехнологий, западных, восточных, доморощенных, каких только нет, которые можно однозначно назвать душевредными и губительными. Один из принципов современной психотерапии – цель оправдывает средства. Зачастую врачи дают такие советы, которые вместо пользы несут душе явный вред. Я встречался с ситуациями, когда врачи, если их можно так назвать, рекомендовали пациентам обзавестись внебрачными связями с целью якобы нормализации семейных отношений, то есть попросту был рекомендован блуд. Человеку советуют лгать или манипулировать людьми, если это принесет какую-то пользу. Кстати, подобных рекомендаций очень много в книгах Дейла Карнеги. Собственно, уместно и сказать несколько слов о учении последнего. В советах и рекомендациях Дейла Карнеги нет подлинного сочувствия любви и к ближнему. Человек для Карнеги не образ и подобие Творца, а средство к достижению различных целей. Искренность подменяется в лучшем случае вежливостью, любовь – любезностью. Чувствуете разницу? Психология успеха Карнеги – это конформность, способность манипулировать поведением людей, умение произвести впечатление и добиваться внешнего эффекта. А, собственно, что за этим стоит, автора указанной психотехнологии не интересует в принципе. Читатель произведений Карнеги нигде там не найдет ссылок и указаний на Священное Писание. Психология Дейла Карнеги – это психология подмены, подмены христианских ценностей. Трагедия современной науки о душе состоит в том, что она потворствует грехам и страстям человека. Вот что, пожалуй, самое главное. Всячески стремится поднять его самооценку. Либо делает упор на медитации, психической саморегуляции через состояние измененного сознания. Эти техники известны, гипноз и различные его модификации. Мой белорусский коллега Николай Александрович Лайша раскрывает важные аспекты этой темы. Вот он сам себе как бы задает вопрос, почему же существует такой хаос в сфере психологических и психотерапевтических услуг, оказываемых населению? Ведь сегодня открываешь любую газету и читаешь там кодирование, гипноз, исцеление от ожирения, каких только нет рекомендаций, к чему только не призывают людей, каких только услуг не предлагается в этой области. Дело в том, что в современной научной психологии и психотерапии нет единого взгляда на природу человека, на источник, побуждающий его активность, на причину возникновения психических расстройств. Существует сегодня больше 20 основных концепций личности, признанных в современной психологии, и каждый из них имеет своих приверженцев. Один говорит, что только психоанализ поможет, другой говорит, только гештальт, третий еще куда-то ведет. Вот за каждой психотехнологией стоит свой мощный проповедник. Собственно, это мнение Гриндера и Бендлера, основоположников такого модного сегодня направления, как нейролингвистическое программирование. Автор каждой теории личности, являясь, как правило, атеистом, создает свою теологию, свою псевдорелигию, свою веру. И, будучи уверенным в истинности своего воззрения на природу человека, в правоте своего мировоззрения, в чистоте своего опыта, он отстаивает свои взгляды. Психотерапия в нашей стране оказалась в положении ребенка, ввергнутого в водоворот жизни без воспитания и присмотра. Ну, а все знают, если ребенок никем не воспитывается, если за ним никто не смотрит, то он, увы, выбирает не самое лучшее. Как справедливо указывает Владимир Константинович Немирович, мой давний друг и православный коллега, тоже врач-психотерапевт, смешение и размытость, он говорит, границ превратили психотерапию в какой-то аморфный пласт всевозможного суррогата. Начиная от укоренившихся гипнотических техник до приемов шаманизма, танцев, сексуально окрашенных трансов и еще неизвестно чего. Вспомните телесеансы, вспомните сеансы Кашпировского, вспомните сеансы Чумака и иных телецелителей. Мурашки идут по коже, когда все это припоминаешь. Чудовищные эксперименты над душами людей. Вот еще что хотелось бы мне сказать. Святая Православная Церковь во все времена обличала разного рода оккультные и колдовские практики. Это однозначно и на сей счет у Церкви давно устоявшееся мнение. В книге правил, основанной на решении Вселенских соборов и указаниях святых отцов, четко и ясно определена деятельность эта как сатанинская, погибельная. И, естественно, никакой духовник, никакой батюшка никогда не посоветует обратиться за помощью к знахарке, гадалке или колдуну. А вот ведь какая сложность. К психотерапевту профессиональному, пожалуй, и благословит обратиться. И здесь больного зачастую подстерегает серьезная опасность. Надо понять, что психотерапия немыслима без выражения мировоззрения ее проводящего. Ведь если врач, который проводит психотерапию, далек от веры Христовой, совершенно нерелигиозен, может быть, он вообще непорядочный человек, то в этом случае куда он поведет этого человека? Что, какие ориентиры он ему укажет? Ответ напрашивается сам собой. Психотерапия тесно связана с психологией. Последнее во многом формирует мышление психотерапевта, так как дает представление о душевных процессах здорового человека. Вот почти 80 лет по известным причинам психологическая наука пыталась существовать без Бога. Я сам вспоминаю лекции по психологии, которые мне довелось услышать за годы обучения, и грустно вздыхаю. За деревьями не было видно леса, так можно их охарактеризовать. А если иначе, то за мудреными терминами не проглядывала душа человеческая. И я сам до тех пор, пока не начал знакомиться с творениями святых отцов, не начал воцерковляться, сам находился как бы в тумане. И вот психотерапевтические техники являются производными психологических воззрений на природу человека. К настоящему времени в психологии, имеется в виду не христианской, доминируют три ведущие научные школы. А именно бихевиоризм, психоанализ и гуманистическая психология. Но вот если кратко охарактеризовать эти методы, то можно сказать следующее. Поведенческая психология или бихевиоризм – это последовательный атеизм и материализм. Психоанализ, ну тут, может быть, нужно сказать чуточку подробнее. Отец психоанализа Зигмунд Фрейд был воинствующим богоборцем, хулителем веры. Он вообще говорил, что религия – это массовое безумие, и, увы, такому человеку, точнее, к его научному наследию, повернули свои души, свои умы тысячи людей. Среди них студенты, профессора, философы, психологи, психиатры. Ну, а что хорошего может дать психоанализ? Ведь психоаналитическая процедура отдаленно может напоминать исповедь. Да, это некий такой суррогат исповеди, но без покаяния и без Бога. Вот больной приходит к врачу, ложится на кушеточку и в течение 50 минут вещает о самом сокровенном, о наболевшем, а психоаналитик, вот он истинно в последней инстанции. И так день за днем, и так месяц за месяцем, и год за годом. В какую пучину погружается душа, в пучину какого суррогата? Это антихристианство. Истоки всех проблем видятся не в грехах, не в страстях, не в осознанном нарушении заповедей, а в чем-то темном, бессознательном. Это вот психоанализ. Ну, как бы на смену ему пришла гуманистическая психология, которая, если на нее так внешне посмотреть, вроде бы и ничего. Предлагается раскрытие всех способностей, талантов, потенций человека. А на самом деле она приводит лишь к гордости. Вот я, если можно его так нарисовать крупной буквой, находится в центре мироздания, в центре Вселенной, начало и конец бытия. Ничего кроме гордости, самости, тщеславия, это психология в конечном итоге не принесет. Ну а то, что сегодня мы наблюдаем в психологии, имея в виду не христианскую, не религиозную, безбожную, в которой нет ничего живого, то там пышным цветом расцветают и другие методики. Это так называемая трансперсональная психология, где под бой барабанов и гипервентиляцию пытаются очищать душу. Собственно говоря, эти бесовские новинки даже и совершенно не хочется комментировать. Православная психология, православная психотерапия только-только делают первые шаги. Ведь по сути сегодня православный психолог, он намного богаче своего неверующего коллеги. Очень часто психолог или психотерапевт сидит на мешке с золотом и протягивает руку за милостыней. Вот о важности изучения православной психологии еще отец Самсон Сиверс писал предмет православной психологии, который анализировал бы психологию страстей греховных, наклонности к ним, виды их проявления, корни их происхождения, и невольно бы научал пастыри быть лекарями грехов и пороков кающихся, и смог бы наглядно и убедительно приводить к покаянию, которое не есть осознание наименования греха священнику на исповеди, но есть жительство, перерождение сердца с принесением плодов осознания греха. Вот что это такое. О православной психологии очень хорошо писал владыка Варнава Беляев. Он писал, что всякий, изучавший психологию научную, мирскую, желая приступить к изучению психологии святоотеческой, должен быть готовым встретить между ними большую разницу. Ученые и психологи в миру, сами будучи душевно-плотскими людьми, изучают всегда душевно-плотских людей и только под душевно-плотским углом зрения. Они настолько погрузились в плотяность, что изучение психических явлений с помощью психометрических методов и разных машин стали считать высшим достижением науки. Да, это поразительная узость миросозерцания и рабское подчинение материалистическому направлению. Вот так писал владыка Варнава Беляев. Когда каждый христианин открывает для себя богатство святых отцов, богатство святоотеческого наследия, то он невольно видит подлинную психологию, подлинную терапию души. Вот сам термин «терапия» греческий означает «исцеление». И еще один греческий термин мне хотелось бы произнести – «сотерия». Вот он означает два смысла – спасение и исцеление одновременно. Оказывается, душа, которая идет по пути спасения – отсечение своей воли, душа, которая идет по пути исполнения заповедей Христовых, любви, самоукорения, смирения, вот она и исцеляется, приобретает здравие. Вот об этом важно помнить. Об этом всегда нам говорят и пастыри церкви, и с церковного амвона, и много очень передач по радио «Благо» на эту тему. Вот приведу несколько примеров из практики. Женщина средних лет потеряла единственного сына. Конечно, горе, слезы, безысходность и отчаяние не покидали ее ни на день с момента автокатастрофы, которая прошла 2 года тому назад. Как помочь этой женщине? Как утешить ее? Ведь если ей говорить «потерпите, все пройдет», или если пытаться как-то ее отвлечь, успокоить, да, может быть, вначале это и нужно, может быть, вначале это и необходимо, но психотерапия православная – это психотерапия настоящая, истинная. Православный психотерапевт скажет такой женщине, что у Бога нет мертвых, что нужно молиться за сына, что, может быть, нужно подавать милостыню в его память, что нужно самой идти по пути заповедей Христовых, и тогда, может быть, и встретиться с сыном в обителях Отца Небесного. И тогда на душе обретается мир, покой. Или еще пример, мужчина, который в свои 38 лет перенес инфаркт миокарда, и горе, и безысходность, казалось бы, затмили его душу. Но и здесь нужно сказать, что главный смысл жизни, основной ее смысл не в том, чтобы быть совершенно здоровым. В конце концов, все мы умрем, и все мы болеем. Но через эту болезнь, через эти страдания обрести православие, обрести Бога, покаяться. Не так давно в состоянии выраженной тревоги ко мне обратился один очень состоятельный предприниматель, 52 лет от роду. Он сообщил мне, что не хочет больше жить, так как не видит смысла в своей жизни. А в течение последних 8 лет, как я выяснил из беседы с ним, он был 3 женат на женщину вдвое младше его, нажил немалый капитал, и вот такой плачевный итог. Ни деньги, ни дорогие автомобили, ни молодые жены, которых он тут вот 3 был женат, совершенно не приблизили, не внесли в его душу ни капли света. А есть тема вообще практически запретная в светской медицине и психологии, тема смерти. А смерть, вот тут все, тут просто какой-то запрет, и здесь разбивается вся светская психология. О смерти предпочитают умалчивать, наука здесь бессильна. Порой тяжело больных постоянно подбадривают, все будет хорошо, все будет нормально. Вот в этой лжи порой умирает человек, умирает без, не подготовившись, умирает без покаяния, без духовного завещания. Если это православный человек, он может умереть и без принятия святых христовых тайн. Для православного человека памятование часа смертного – одно из главных дел жизни. Это главный экзамен жизни. С юных лет христианин просит у Господа безболезненной, мирной, непостыдной кончины и доброго ответа на страшном судилище. Вот когда читаешь о кончине праведников и святых, то не горем, а умилением и отрадой наполняется душа. Надо помнить, что для врача-христианина, для врача, посвятившего себя психотерапии, важно иметь собственные духовные ценности, собственную духовную платформу. Без этой платформы, без этой крепкой позиции, имею в виду православной позиции, врач не сумеет отличить ситуационные какие-то психосоциальные, невротические факторы от биологических причин заболевания, от экзистенциальных, мировоззренческих. Если же на приеме окажется человек, душа которого стремится обрести Господа, то православный психотерапевт должен помочь ему в этом. Врач не подменяет собой священника, он лишь предшествует ему, иногда представляя собой заслон, препятствующий пациенту впасть в еще больше искушений и грехи, пьянство, блуд, самоубийство. Цель православного пастырства – спасение души, а православной психотерапии – врачевание души. Священник и врач в данном случае – соработники Богу в деле душепопечения. И вот нашей задачей, задачей врачей, посвятившей себя православной психотерапии, является возрождение духовных традиций в медицине и психологии. Ведь эти традиции были, они очень богаты. Раньше, когда в дореволюционной России приходил врач на прием к больному, он говорил, когда вы последний раз исповедовались и причащались. Ведь все было в клиниках, лампадки, священник, соборующий, исповедующий, причащающий, сестры милосердия. Нам надо это вспомнить и возродить. И слава Богу, что это уже понемножку возрождается. Прежде всего, нам надо крепко держаться православной веры. Вот что главное. И делиться этим спасительным сокровищем с нашими пациентами. Любить их и носить их тяготы. Как я уже говорил, святоотеческое наследие – основа православной психотерапии. В святоотеческом учении содержится все необходимое для врачевания души и для ее спасения. Поэтому не обратиться к этой духовной сокровищнице было бы и неразумно, и грешно. Отличительной чертой православной психотерапии является христианское милосердие, сострадательность в сочетании с умением пользоваться психотерапевтическими и медицинскими познаниями. Врач-психотерапевт, он врач, он специалист. И духовный подход не упраздняет, не отменяет медико-биологического взгляда, но дополняет и завершает представление о личности. Главными принципами православной психотерапии можно назвать следующие принципы. Первое и главное – это исповедание православной веры и привнесение ее спасительной истины и духовной чистоты в лечебный процесс. Психотерапевты, соприкасаясь с душой своего подопечного, должны иметь чувство благоговения, ибо каждый человек – обладатель величайшего дара Божьего, святыни души, который есть образ и подобие Творца. Второе. Базирование психотерапевтической деятельности на святоотеческом наследии. Обучение пациентов необходимым навыкам в аспектах самопознания, духовного совершенствования, нравственного воспитания, содействия в воцерковлении больных и страждущих. Вот здесь роль православного психотерапевта очень велика. Ведь его задача привести не к себе, не к какой-то своей личности уникальной, как некоторые думают, не еще к чему-то, и главная задача психотерапевта привести к Богу, указать ему быть поводырем, если будет такая возможность, чтобы психотерапия была мостиком в православие. И, конечно же, исключение из лечебной работы методов, связанных с насилием над личностью, ложью, лицедейством, оккультно-мистических, механистических психотехник, типа разного программирования, кодирования и прочих. Ведь вот по сути, если сказать о последнем, кодировании, ну что это такое? Очень часто этот метод применяется для так называемого лечения больных алкоголизмом, наркоманией. Но ведь Святая Церковь говорит, что это тяжкий грех, а для преодоления греха нужно искреннее, слезное покаяние, нужны таинства Церкви, нужно жительство христианское. Вот это будет исцеление истинное. Сколько раз мне встречались случаи, когда человек кодировался от алкоголизма, курения, ожирения, и как будто бы в некоторых случаях даже переставал пить или употреблять наркотики или курить. Но грех так и оставался в его душе. Он жил и царствовал там. Он творил там разного рода беспорядки, разного рода беспредел там творил. Порой приходят жены и говорят: «Да что же это такое? Вроде бы полечился мой муж или брат, а на самом деле это угрюмый человек, нелюдимый человек, который не может работать, не ласков с детьми, не может улыбаться, не может полноценно жить. Разве это исцеление? А вы посмотрите, об этом кодировании сегодня кто только не говорит, и, наверное, на каждом втором столбе висят эти объявления. Пожалуйста, остерегайтесь такого рода, с позволения сказать, целительства. На самом деле это псевдоцелительство. И всех тех, кто будет с вами советоваться по этому поводу, отговаривайте от этого». Я бы хотел еще привести один пример. Вот одно время я работал в кардиологической клинике. Болезни сердца, вообще эти болезни сегодня встречаются очень часто. И инфаркт помолодел, и гипертоническая болезнь сегодня очень помолодела. И вот поступают молодые люди. Часто это с так называемым синдромом менеджера, которые пытались преуспеть в жизни, наладили свое дело. Ну что ж, это неплохо. А вот случилась тяжелая болезнь. Время покаяния, время самопроверки. И как было радостно видеть, что вот помогаешь с Божьей помощью такому человеку, приводишь к нему священника, даешь ему почитать книжечку святых отцов, рассказываешь ему о церковных таинствах, о церкви, о богослужении, и в глазах появляется искорка. А вот бы и мне поисповедоваться, а как давно я не был в храме, и как давно я не причащался, или вообще никогда не причащался, а как это сделать? И вот эти вопросы уже очень радуют. Порой поступал пациент на лечение в тяжелом состоянии, потом усилия врачей как-то давали свои хорошие результаты, потом был этап реабилитации, а выписываясь, больной исповедовался и причащался святых христовых тайн. Благодарю вас за внимание. На этом вот наша сегодняшняя часть этой беседы закончена.